Разворот на восток.
Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Можно слушать прямой эфир в телеграм-канале Радио Спутник в приложении. А в студии востоковед, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов и политолог, эксперт международного дискуссионного клуба Валдай Фархад Ибрагимов. Нам надо
завершить тему
Ирана. Она, конечно, большая и бесконечная, но, так сказать, регламент есть регламент. Вот, может быть, я начну с вопроса.
Да, и перейдем уже на другую.
Плавно. Чтобы был у нас такой полноценный интерактив, Влад из Ставрополя спрашивает. Угу. Уважаемый Фархад, прокомментируйте, пожалуйста, заявление аффилированного с КСИР ТГ-канала, ну, телеграм-канала, о том, что Иран не потерпит изменения границ на Южном Кавказе в свете последних событий на границе Армении и Азербайджана.
Олег, если позволю немножко дополнить этот вопрос. На самом деле об этом говорит не только ТГ-канал, аффилированный с КСИР, как нам написал Влад из Ставрополя, об этом заявляют напрямую и самые высокие представители иранских властей, ну, президент, в том числе Раиси, который говорит, что и министр иностранных дел Абдуллахиан, о том, что изменение геополитических реалий в регионе Иран не допустит и будет сделать все для сохранения баланса.
Ну, надо сказать, что здесь Иран не изменяет себе, он этой позиции придерживается достаточно давно. Дело в том, что и в Азербайджане, и в Армении могут по-разному расценивать эту историю, и эти заявления связаны с тем, что заявлял там Абдуллахиан, и президент Раиси даже об этом говорил. Но, тем не менее, надо сказать, что Иран изначально заявлял о том, что он не ставит разделительную черту между и Азербайджаном, и Арменией. Для него на Закавказье направлении обе страны в равной степени важны и значимы. И он хочет развивать эти свои отношения с каждым из своих партнеров в равном ключе. Конечно, он уделяет особое отношение к Азербайджану, потому что исторически так сложилось, что Иран и Азербайджан были в свое время часть одного государства, потом традиции, религии и так далее. Но и с Арменией связывает Иран очень много, потому что экономический аспект тоже является немалозначимым для иранцев. Поэтому здесь надо сказать, что ничего такого особенного нет.
Давайте мы о Турции, и, в общем, саммите ШОС, и об изменении вообще такого очередного геополитического тренда, в общем-то.
Начнем с главной новости. К нам присоединяется Мехмет Эмин Икбаль Дюрре, турецкий политолог, эксперт по международным отношениям из Стамбула, я так понимаю. Икбаль с нами.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Икбаль, спасибо большое за то, что присоединился к нам и нашел время. И начнем с главной новости вчерашнего вечера на турецком направлении, о том, что президент страны заявил по итогам возвращения саммита ШОС и перед тем, как направиться на Генеральную Ассамблею ООН, о том, что главной целью Турции в этой организации является вступление и получение полноправного членства в ШОС. Но мы знаем, что в 2016 году, также возвращаясь из Узбекистана, после встреч с президентом России Владимиром Путиным и прежним президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, Эрдоган уже говорил о том, что Турция хочет стать членом ШОС, и почему бы это не сделать, это существенно облегчит геополитическую ситуацию для страны. И вот сейчас геополитическая ситуация в мире в целом меняется. Мы видим раскол, так или иначе, происходящий по линии Восток-Запад. Турция является членом НАТО, кандидатом на вступление в ЕС, и при этом президент Турции говорит о том, что страна хочет стать членом ШОС. И очень интересно послушать, что об этом говорят в самой Турции. Ты как раз там находишься. Расскажи нам, пожалуйста.
Да, это самая актуальная тема в Турции, потому что неожиданно, потому что ранее Чавушоглу, министр иностранных дел, несколько раз заявлял, что такой цели у Турции нет. Поэтому это новость. Почему? Потому что не совсем понятно, как Турция может находиться одновременно в составе ШОС и в НАТО. Дело в том, что решение Турции стать членом НАТО и оставаться там, это сознательное решение. И это не случайно, это связано не только внешними факторами, в том числе и внутренними факторами, обоснованное, опять-таки, сознательное решение. И поэтому обстоятельства, которые могут вынудить Турцию как-то выйти из этой организации, не предвидится. Следовательно, как Турция будет одновременно находиться и в составе НАТО, и в составе ШОС, не совсем понятно. Одновременно хочу напомнить, что практически еженедельно турецкие официальные лица заявляют о том, что намерение вступить в Евросоюз тоже никуда не делось. То есть Турция приоритетным направлением своим во внешней политике все-таки продолжает видеть вступление в Евросоюз. Хотя перспективы там непонятные, но как бы процесс все-таки идет. Следовательно, эксперты приходят к выводу о том, что все-таки заявление Эрдогана о том, что Турция хочет стать полноправным членом ШОС, это такое вынужденное решение или вынужденное заявление, которое связано с тем, что все-таки у Турции с Западом отношения не складываются так, как ей хотелось бы. И Турция хочет усилить, если можно так сказать, свою руку в дальнейших торгах с Западом. То есть нам, многим экспертам в Турции, не кажется, что Эрдоган это заявление сделал для того, чтобы на самом деле туда войти. А нам кажется, что, ну, нам, я имею в виду некоторым экспертам, что он такое заявление сделал, чтобы для того, чтобы Запад задумался о своем поведении в отношении Турции. Поэтому, то есть мы этот вопрос обсуждаем, но с другой стороны мы понимаем, что это очень сложно реализуемый проект, и Эрдоган это сделал не от хорошей жизни, а от того, что он хочет заставить Запад улучшить отношения с Турцией. Также в Турции есть понимание того, почему Россия это хочет, как, ну, по крайней мере, говорит welcome, ну, потому что по понятным причинам Россия хочет, чтобы отношения Турции с Западом стали хуже. А Эрдоган это делает, чтобы улучшить отношения с Западом. То есть такая парадоксальная ситуация. Вот так вот.
Но при этом Эрдоган мастерски опять подобрал время. Он улетел со встречи с, условно говоря, Путиным, Си Цзиньпинем, он с ними реально встречался, да, Моди и так далее, и прибыл на Генассамблею. В турецкой администрации говорят о том, что планируется встреча с Джозефом Байденом. Переговоры с Джозефом Байденом. Mm-hmm. При этом мы понимаем, что до того, как Эрдоган улетел в Самарканд, в Узбекистан, на саммит ШОС, в украинской прессе с подачи, естественно, Запада совершенно точно, и кураторов из Вашингтона и Лондона появляются, появляются статьи, материалы о том, что нужно ввести санкции против турецких бизнесменов, которые mm-hmm. имеют бизнес и интересы в России. А при вылете на Генеральную Ассамблею в последний день ШОС, мы получаем информацию о том, что Соединенные Штаты снимают оружейное эмбарго с Кипра. То есть такой размен происходит активный. Как тебе кажется, о чем будет идти речь, ну, помимо там F-16 и других извечных вопросов американо-турецких отношений, на этот раз между Байденом и Эрдоганом? И насколько возможно, что это будет продолжением диалога, который состоялся между ними в Мадриде? Потому что мы знаем, что то, о чем они договорились в Мадриде, все забуксовало, ничего не реализовано.
Как мне кажется, что Эрдоган, если эта встреча состоится, будет доказывать, что отношения Турции и России на данном этапе в основном складываются на основании взаимных экономических выгод. Да? Поэтому он будет говорить скорее о том, что позиция Турции в отношении украинского кризиса, она неизменная, считает действия России несправедливыми, неправильными, но одновременно экономические интересы, они важны, и поэтому он в любом случае захочет продолжить это отношение экономическое с Россией и попросит, чтобы в этом смысле особое давление со стороны США на Турцию не оказалось. И он это обоснует, мне кажется, еще и тем, что все-таки зима, и не только газ нужен, может быть, и уголь нужен будет Европе и так далее. В существующих условиях Европе все это покупать в России без Турции невозможно будет. То есть, если сейчас будут давить на Турцию очень сильно, тогда как это обернется и в Европе, и в адрес США, не совсем понятно. Я думаю, что он будет это доказывать и говорить, говорить о том, что давить на Турцию из-за экономических связей с Россией – это нецелесообразно, не только исходя из интересов Турции, исходя из интересов Европы.
Ну вот при этом... пожалуйста, но при этом вот мы знаем, да, опять же, что на этой неделе, на той неделе, в начале этой недели американские СМИ, ведущие экономические СМИ, американские, западные в целом, Financial Times, та же самая, писали о том, что Минфин США и другие надзорные органы американские всерьез рассматривают вопрос о введении санкций против турецких банков, в том числе и других финансовых организаций турецких, потому что они, видите ли, помогают России обходить санкции и попадают под спектр вторичных санкций, с одной стороны. С другой стороны, мы видим после этих сообщений о том, что на саммите ШОС президент Турции Эрдоган и президент России Владимир Путин обсуждают, опять же, вопросы экспорта российской, реэкспорта российской продукции, продовольствия и сельхозпродуктов через Турцию. И Владимир Владимирович Путин говорит о том, что российская сторона получила сигнал от турецкой о том, что это возможно. Далее мы видим активизацию переговоров о переходе на национальные валюты в двусторонней торговле. Наши представители платежной системы МИР опровергали данные, которые тоже появлялись в прессе и турецкой, и российской, и в иностранной, о том, что в Турции начинаются проблемы с использованием карт МИР этой платежной системы. Как вот это вот все, оно сейчас сопрягается, и мне очень интересно, я думаю, мы завтра это все увидим, или же сегодня ночью, если по нью-йоркскому времени, что там будет происходить, но как это все сопрягается в общем и целом в турецкой концепции, о которой ты говоришь?
Во-первых, то, что американцы рычаг санкций в отношении Турции используют как дамоклов меч, это известная история. Есть еще в этом смысле еще проблемы продолжаются, связаны с Ираном, то есть Иран, ранее Турцию обвиняли в том, что она нарушала санкции против Ирана тоже. И поэтому дело суда все еще продолжается, хотя они там приостановлены в Вашингтоне, но они еще не прекращены. То есть я думаю, что вот очередная волна подобного процесса, связанная с нынешними экономическими отношениями Турции с Россией, тоже будут использованы со стороны США. Но это с одной стороны, а с другой стороны США тоже, знаете, если бы для США так легко было расстаться с Турции и даже испортит отношения, скажем так, они бы это уже давно делали. Поэтому мне не кажется, что позиция Эрдогана не совсем слабая, чтобы во всех смыслах в Вашингтоне могли ему диктовать условия. Он хорошо умеет манипулировать, использовать свои рычаги, которые у него в руках есть, я имею в виду Эрдоган. Поэтому мы пока не знаем у него выборы. Ему сейчас невыгодно взять и все делать так, как в Вашингтоне говорят. Как он это объяснит своему электорату, который мечтает о том, что использовать газ в этом году дешевле, чем в России? Как он хочет, как он может это объяснить?
Затруднительно будет. Мехмед, а можно... Да, можно вот какой вопрос. Да. Но если я правильно понял, возможно, заявление Эрдогана о стремлении Турции вступить в ШОС, это вот некий инструмент, некий рычаг давления на Евросоюз, чтобы приняли туда, Турцию, если я вас правильно понял. Но при этом, если отбросить политику, что крайне затруднительно, конечно, сделать, вот чисто с экономической точки зрения, что говорят турецкие политики и политологи? Куда выгоднее бы было Турции направить свои стопы? Ну, пойти в ШОС или в Евросоюз? Вот просто с точки зрения денег, там, возможностей, перспектив экономических.
Вот я участвовал в нескольких эфирах, где мы обсуждали эту тему, причем некоторые из этих каналов были проправительственные. И там, и в оппозиционных каналах могу сказать, что эксперты считают, что все-таки пока лучше балансировать и ни в коем случае не отказаться от желания вступить в Евросоюз. Но, с другой стороны, как сказал Эрдоган, мы самая западная восточная страна и самая восточная западная страна. Как-то он, вот здесь в этих словах, в принципе, весь секрет. То есть Турция вынуждена балансировать, все это понимают, потому что Турция энергетически зависимая страна, отчасти в военном плане зависимая. А это ее судьба, потому что есть очень много нерешенных проблем внутри Турции, такие как курдские вопросы и так далее, и которые в любой момент могут использовать те крупные силы против Турции. И поэтому, чтобы этого не произошло, пока что Турция будет балансировать в зависимости от того, что в целом происходит в геополитике. Пока эти вопросы есть. И потом, как мы знаем, геополитическое, географическое положение Турции тоже не позволяет, чтобы она прямо выбрала однозначно какую-то из сторон, потому что, хотя Турция находится внутри НАТО, как я уже сказал, в том числе исходя из внутренних проблем, рисков. Но, с другой стороны, в Турции все понимают, что пока не решится те проблемы, которые есть внутри страны и в целом на Ближнем Востоке, она однозначное такое решение в пользу Востока или Запада делать не может. Но хотелось бы в Турции всем, чтобы все-таки этот выбор, я говорю как есть, было в конце концов в пользу Запада. Это есть, это исторически так сложно. Но реальные обстоятельства этому не позволяют. Поэтому еще долго, как было в истории, Турция будет балансировать между Западом и Севером, тут Россией, да? И это уже привыкнет так жить.
Привычное положение дел, да.
И еще... Икбаль, я присоединяюсь абсолютно ко всему, что ты говоришь. Действительно, судьба Турции на протяжении всей ее истории, а и до Турции, Византийской империи, насколько мы знаем, это всегда такой был баланс между Востоком и Западом. Да. И вот сейчас еще одна тема, которая касается этого баланса, и еще одно заявление, которое на самом деле я не могу утверждать, что оно было, но правительственные СМИ его упорно приписывают турецкому президенту о том, что якобы в кулуарах ШОС президент Эрдоган дважды заявил о том, что сожалеет, что президент соседней Сирии Башар Асад не был приглашен в Самарканд на саммит ШОС, и тем самым у Эрдогана нет возможности с ним встретиться и переговорить. Там была обширная цитата. Скажи, пожалуйста, как видится сейчас из Анкары, из Стамбула, турецко-сирийское направление? Мы понимаем, что в последние месяцы очень много новостей о встрече глав разведок Хакана Фидана, Али Мамлюка, и в Москве, и в Дамаске, говорят, они встречались, и была совместная контртеррористическая операция между ведомствами двух стран. Куда движутся турецко-сирийские отношения?
Несколько дней назад Али Мамлюк с Хакан Фиданом в Дамаске встретились. Это уже официальная информация. То есть однозначно, что Эрдоган в Анкаре уже на Дамаск смотрит по-другому, нежели это было даже месяц-два месяца назад. Отчасти, может быть не отчасти, но в основном это происходит из-за давления там со стороны России. Потому что, как мы знаем, президент России неоднократно говорил, и министр иностранных дел в России, о том, что Россия бы хотела, чтобы Турция и Сирия начали диалог. Да? Но я думаю, что последние изменения во внешней политике Турции в отношении Сирии показывают, что этот диалог уже начался, и мне кажется, что Турция как-то хочет этот вопрос решить с... то есть Турция хочет способствовать решению сирийского кризиса, уже исходя не только из своих каких-то политических амбиций, и в том числе учитывая желания и просьбы России. Почему Турция так делает? Потому что уже во многих других областях и регионах турецко-российские отношения стали настолько жизненно важными для Турции. Отказаться или там свои права качать в одном из этих направлений для Турции очень сложно. Но с другой стороны, я хочу сказать, что ведь мы все знаем, тут секретов нету. Основное, что интересует Турцию в Сирии, это курдский вопрос, курдская проблема, и Турция всячески противостоит, чтобы курды там не приобрели какой-то политический статус.
И это последовательная позиция. Да. Спасибо большое. Да. Турецкий политолог, эксперт по международным отношениям Мехмет Эмин Икбаль Дюре. Ну что ж, Фархаду тоже, наверное, хочется высказаться.
Мехмету тема большая. Спасибо, всегда исчерпывающая. Но у нас есть и другие вопросы по этой теме. Да. Фархад, вернемся к тому, с чего начинали. Угу. Иран стал членом ШОС.
Да.
Турция заявила о том, что хочет стать членом ШОС.
Да.
Является партнером по диалогу. Но да. Иран, в свою очередь, заявлял о том, что хочет стать членом ШОС, если я не ошибаюсь, в 2008 или 2009 году. Угу. Очень давно.
Очень.
А как тебе кажется, насколько с Турцией этот процесс затянется?
Урал, я как раз хотел бы вспомнить ваш телеграм-канал «Разворот на Восток», которым вы справедливо упомянули еще накануне о том, что даже еще, по-моему, в 2016 году, тоже возвращаясь из Узбекистана, Эрдоган заявлял нечто подобное. То есть это не впервые, когда президент Турции заявляет о такой инициативе. Надо сказать, что не исключено, что этот сценарий будет вполне возможен в среднесрочной перспективе. Может, Турция посылает определенный сигнал своим западным партнерам таким образом. Но я помню как раз еще Иран в 2005 году, будучи став партнером, наблюдателем этой организации ШОС, изначально поставил перед собой цель через некоторое время стать полноправным членом ШОС. То есть на самом деле Иран хотел бы видеть Турцию в этих рядах, потому что для него это было бы облегчение по целому ряду вопросов контактировать с турецкими своими друзьями, партнерами, скажем так, и по вопросам безопасности, и по экономическим вопросам, потому что Турция, несмотря на то, что американцы угрожали ей санкциями, продолжает инвестировать в Иран так или иначе. Если вы пойдете по улицам Тегерана, вы увидите, что на каждом углу присутствуют официально турецкие магазины и так далее, и тому подобное. То есть турецкий бизнес там присутствует. И надеюсь, я думаю, что в краткосрочной перспективе Турция только усилит свои стремления к тому, чтобы стать членом ШОС. Потому что ШОС, организация, которая уже занимается не только вопросами политики и безопасности, как изначально ставилось в ее целеполаганиях еще 20 с лишним лет назад, но эта организация трансформируется еще в очень крупное экономическое объединение, способны решить те или иные вопросы и объединять под собой страны с независимыми подходами во внешней политике, которые развивают самостоятельно свою экономику. Так что вот такая история.
Ну вот, кстати, по вопросам экономики и развития общего рынка, развития торговли в национальных валютах. Мехмет сказал о том, что Турция хочет торговать с ЕС, а в ЕС есть таможенный союз. Вот это вот все мы обсудим в следующей части нашей программы с Сергеем Феликсовичем Санаковым, Фархадом Ибрагимовым. И вместе с нами в студии оставайтесь, не переключайтесь. После коротких новостей мы вернемся.
И буквально осталось добавить, что впереди еще целый час очень интересного обсуждения, анализа ситуации, так что действительно переключаться нет никакого смысла, надо просто потерпеть буквально несколько минут. Еще раз напомню, что в студии «Радио Спутник» востоковед, советник медиагруппы «России сегодня» Турал Керимов, а также политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов.